Я развернулся на каблуках, выходя вон, и едва не сбил дверью любопытствующего ординарца.
— Харунжий, а правда, что у Прохора дочка нашлась?
— Правда.
— Ну, тен-то, дело такое, семейное. Короче, если что, ты меня первым пиши в добровольцы. Небось, не подведу.
— Добро, — пообещал я, пожимая ему руку. Во дворе уже ждал мой денщик. С ним рядом топтались десяток хлопцев из простых казаков и приказных. Все при оружии, глаза горят, папахи сбиты на затылок, хоть сейчас на коней да в бой. — Там в лагере весь полк баламутится, — шепотом доложил мне Прохор. — Говорят, ежели их не возьмем, старики бунт подымут. У нас и дело первое за товарища голову положить. А ты сказал, только десяток добровольцев.
— Эй, станишники, слушай мою команду! — громко проорал я, привлекая всеобщее внимание. — Седлать коней! Выходим через полчаса! Прохор, моего араба пусть тоже подготовят.
— Он не твой, твое благородие.
— Мой.
— Нифига, он его превосходительство.
— Сиятельство.
— Да мне без разницы! — взорвался старый казак. — Только ян-тот жеребец Василия Дмитрича, ясно тебе?
— Ясно, — не стал спорить я. — Оседлаешь?
— Легко.
— А я как же! — обиженно кинулся ко мне рыжий ординарец. — Ты, это, Харунжий, если что не так было, прости, да забудь. Мы же тут, мы это, все, ну раз такое дело... — Ты дядюшку охраняй, — помрачнев попросил я, чувствуя, как странная печаль ядовитой змеей обвивается вокруг сердца. «Сбереги его, а! У меня дороже Василия Дмитрича никого нет. Он мне отца заменил. Ему маменька мою жизнь доверила».
«Езжай, характерник!» — серьезно кивнул рыжий. «Пригляжу. Чего уж там?»
Меньше чем через полчаса я мчался вперед на белом жеребце, и вслед за мной со свистом и гиканьем неслись молодые казаки. При пиках, при саблях, при заряженных пистолетах, полные готовности отдать свою жизнь заради братской чести и воинской доблести. Кто это там говорил, будто бы я напрочь лишен честолюбия воинского? Ошибаетесь, дядя дорогой, не все в нашей родне так просто. Но и недаром мы иловайские.
«Спешиться, братцы!» — приказал я, как только мы влетели на старое кладбище. «Коней привязать, а самим нас здесь ждать во всеоружии. Чуете?»
«Чуем, Харунжий. И не спать никому. А случись подойдет какой чужой человек, так гнать вежливо».
«А не поймет?» — уточнил кто-то.
«Да пристрели к елкиной матери», — охотно разрешил Прохор, спрыгивая с седла. «Ну шо ж, мы идем, хлопчик?»
Я кивнул, проверяя пистолеты, шашку и засапожный нож. Мало ли что когда пригодится, но все должно быть в справе. Я потрепал по холке верного араба, не привязывая его, а, как всегда, разрешив остаться вольным. Только шагнул к заветной могиле, как она открылась. Все 10 казачков мигом схватились за пистолеты.
«Не стрелять, мамкины дети!» — взвыл я грудью, защищая двух обескураженно выползающих упырей.
«Илюх, прости!» — первым покаялся Шлема. «А только ты нам сам обещал вечером аудиенцию, Василия Дмитрича. Но мы и поперлись, а?»
«Личин хоть накиньте, дураки пришибленные!» — шепотом попросил я. «И могилу назад не прикрывайте!» Моня радостно закивал, и мгновением позже наши казаки узрели двух солидных купцов в жилетках и сапогах гармошкою при партикулярно модном платье плюс моднявые картузики на бекрень.
«О, теперь другое дело», — выдохнул я. «Что ж, братцы, отпустим купцов Монина и Шлемина до нашего генерала о поставках ржаных сухарей напрямую договориться?»
«Всем жителям Дона оптовая скидка!» — поддержали упыри, и хлопцы доверчиво грянули «Люба».
«А теперь бегом отсюда», — тихо посоветовал я. «Дядюшка у себя один, водку глушит, настроение соответственное. То есть вполне может вас взять при личинах в похоронную команду для польского похода.
А может, и нагайкой отходить, в зависимости от настроения. Рискнете?»
«Нам терять нечего», — переглянулись мои патриоты. «Мы ведь не заради себя стараемся, а заради Родины. Не позволим по нам на Россию матушку лапку задирать. Ну и подкормимся опять же. Че такого-то?»
Когда благородные купцы пешим ходом растаяли в надвигающемся вечере, мы с моим денщиком, поднапрягшись, распахнули могилу пошире. Я не знаю, чего он ожидал от этого похода, но мне было кристально ясно — Катенька должна знать, кто и как подкинул письмо в стойло моего коня и каким боком все это упирается в разборки со мной. Если кто и сможет помочь нам найти потерявшегося ребенка, так только она.
«Что ж, братцы, на этом месте и разделимся. Пятеро со мной под землю идут, пятеро здесь с Прохором. Пошли, что ли, перекрестясь?»
«Да ради бога!» — охотно перекрестились все, а те, кому предстояло идти со мной, дважды.
«Ты там уж понежней!» — предупредил меня мой денщик. «Нам здесь что, курорт чешский? Лежит и загорай под луной!»
«Ага!» — охваченный нехорошим предчувствием кивнул я.
«Вы, главное дело, пистолеты под рукой держите».
«Зачем?»
«Чтобы не обгореть».
«Стало быть, жарко будет», — он приобнял меня за плечи. «Отобьемся, не впервой. Ты мне дитя верни, твое благородие».
Я стиснул зубы и отвернулся, поскольку, увы, ничего определенного сказать ему не мог. Если вот такую кроху, как горячая Настенька у церкви, враги наши в оборотной завели, то шансов у ребенка немного. Убьют они ее. По-любому убьют, даже если я сам к Павлушечке головой на мясную колоду лягу. Получается, зря мы с ними миндальничали. Не биться с нечистью надо, а хоронить». Крест осиновый в грудь, могилу поглубже, солью присыпать и камушком придавить. И надежно, и красиво. Монь со Шлемой жаловались, что на кладбище давно никого не хоронят. Сегодня же исправим сие досадное недоразумение. Я прошел могилу первым. За мной пятеро казаков из молодых, необстрелянных. Но все при оружии и полны решимости. Всем же интересно, куда их какой красной девке я шастаю.
«Держаться за моей спиной! С глупыми вопросами не приставать! Руками ничего не трогать! С местными жителями в разговоры не вступать! На голых баб не пялиться!»
«Ух ты! Так там еще и голые бабы будут!» — мигом оживились хлопцы.
«А еще чего интересного присоветуешь?»
«Будут предлагать выпить... Не соглашайтесь», — вспомнил я, вот только сейчас, наверное, понимая, на что и куда веду ребят. Да, сердце упорно твердило, что поступаю я правильно, что 6 сабель лучше одной, что нужны они мне будут и без них пропаду, но та же стальная логика, насмешливо прогибаясь под грузом реальности, тонко нашептывала: «А все ли казачки вернутся домой из города полного нечисти, пьяные от праздника и безмерного алкоголя, вечно голодные до теплой человечины и в любой момент готовые накинуть на свои клыкастые морды самые милые и трогательные личины?»
Тьфу!
«А вот что я обо всем этом все время думаю?» Сам у себя неожиданно спросил я, остановившись и создавая пробку на винтовой лестнице. «Если этим гогочущим жеребцам все пофигу и все устраивает, мне-то с какого мороз париться?
Эй, шире шаг! Не отставай, братцы! Гулять так гулять! Люба!»
Дружно гаркнули 5 глоток у меня за спиной, а уже минут через 5 мы выходили к волшебной арке, за которой незамутненному взору виднелись прекрасные шпили и башни оборотного города. Хлопцы пошли заметно бодрее. Любопытство — извечное качество казака, исторически бросающее нас во все тяжкие. То в персидский поход за зипунами со Стенькой Разиным, то в Сибирь мачку за Ермаком, то Крым воевать, то Кавказ, то Среднюю Азию. Оно и далеко, и опасно, но дюже интересно.
Потому нас царь-батюшка без приключений не оставляет. Знает, что мы себе на заднее место еще повеселее найдем. Вот и спешит с отеческой заботой от войны до войны.
«Глянь-кась, братцы, красота-то какая! И впрямь чудеса чудесные! Везде золото да жемчуга! А вон та крыша вся в алмазах, аж глазам больно! Ох, недаром, недаром наш характерник сюда что ни день сигает! В хорошем месте кралю себе завел Иловайской!»
«Угу!» — подумал я, узрев бдительно поднимающегося из арки беса с длинноствольным кремневым ружьем английского образца. «Длина от мушки до приклада в два тех же беса, если одного другому на голову поставить. Однако, если этот гад пальнет с упора, как из-за баррикады, то мало не покажется. Чтобы на таком плевом расстоянии по цельной группе из шести казаков промазать, это редкостным талантом обладать надобно».
«Стой! Стрелять буду!»
Казаки замерли, недоуменно косясь на меня. Бес высунул пятачок и пригляделся.
«Иловайский? Ты, что ли?»
«Я».
«А почему вас шестеро?»
«Чего?»
«Почему вас шестеро?»
Послушно повторил он, и до меня дошло. «Праздник-то продолжается?» Охранник на арке уже настолько никакой, что беседовать с ним лучше нос к носу и без закуси. Еще одна рюмка и трындец. «Идем, молчим, качаемся», — шепотом попросил я. Хлопцы кивнули. «Не первый день замужем. Уж пьяных-то как-нибудь изобразят».
«Ну и... и... как я тебе стрелять буду, когда тебе много?»
Страдальчески поднял на меня очи полной неземной скорби маленький офицерчик в мундире драгунского полка его высочества, избитый на левое ухо каски с конским хвостиком.
«Я ж по вам, по всем, и не прицелюсь?»
«Извиняй, служивый!» Утешающе похлопав беса по плечу, я все-таки от греха отобрал у него ружье. «Пить меньше надо, тогда б хоть двоилось. Куда так-то уж нахрюкиваться?»
«Виноват! Это праздник! Праздник!»
«Дже!»
«Да так-то я почти не пью. Почти!»
«Оно заметно!»
«Начальству не сдавай, а больше не буду!»
«Тебе больше и не надо! Не боись, драгун, своих не сдаем!» Я проследил, чтоб хлопцы отошли подальше. «Держи ружье, не упади, вслед не стреляй. Я тебе в дуло песку и щебня набил».
«Спасибо».
«За что?»
«За то, что пердел. Спасибо».
Попробовал козырнуть он, дважды поднося ладонь к каске и дважды промахиваясь. Я широко улыбнулся, отвесил ему дружеский щелбан в медный лоб и кинулся догонять своих.
«Иловайский! Стой!» —
абсолютно трезво раздалось за моей спиной. «Вот сволочь!» Я подчеркнуто медленно обернулся. Ничему их жизнь не учит, а ведь предупредил же.
«Думал, что я тебе в спину пыльну?»
Кокетливо приплясывая, прокричал маленький бесенок.
«А я тебе салютую!»
И нажал-таки на курок дубина. Выстрел грянул в потолок, наши пригнулись, ствол, естественно, порвало в голландский воротник, бедного беса-охранника выкрасило пороховой сажей до эфиопской типажности, а потом еще и обсыпало мелом и мелкими камушками. Отсалютовал Аника воин.
«Здорово же!» —
драгун выплюнул изо рта кусочек щебня.
«Повторить?»
«Не надо. Никаких ружей на эту солдатню не напасешься», — со вздохом объяснил я чуток изумленным хлопцам. «Не обращайте внимания. Психи среди нас. Это суровая реальность наших дней».
«А те, которые бабы без одежи,
«Тоже наглого ушибленные!» — изумленно протянул кто-то, тыча пальцем вверх. Все повернули головы. Прямо на наших глазах три голых ведьмы на помелах не поделили бутылку и единым комком врезались в башню с часами. Рухнули вниз, хряпнулись о мостовую, раздавили бутыль в брызги и, счастливо хохоча, пешим строем поползли к ближайшему кабачку за другой пол-литрой. Понятно, что подобных картин маслом и темперой наши казачки у себя по станицам не видели. Ну, то есть и у нас порой по праздникам попадя голова дьяк поганой метлой гоняла, а тетки жалмерки забористый самогон пили кружками, да и в баньку с заезжими кубчиками. И нагайкой не накажешь. Таким бабам только в радость при всем кругу на площади зад бесстыжий загореть. Так, по чести совести. Они ж не из-за беспутства какого, а ли из-за денег, а только в тоске до нехватки законной мужской ласки. В оборотном-то городе все иначе. Мы вот только выдвинулись кривой дорожкой распрекрасного для простого взгляда оборотного города, как были с трех сторон окружены доброжелательно нетрезвыми жителями. При виде нас пьяный, непьяный, умный, глупый, молодой, старый, но в единый миг сориентировались все хором. «Гляньте, что происходит, а!» Почти в единодушном порыве выдохнула толпа. «Иловайский совесть поимел! Аж пятерых казачков, молодых да ладных, нам на праздник привел! Налетай, пока Павлушечка не прознал, да свою долю грязным пузом не придавил!» Хлопцы изумленно уставились на меня.
«Че надобно-то от нас, добрым людям?» — толкнул меня в бок толстяк Антошка.
«Что я ему мог сказать?» Что не добрым и не людям, а нужен ты, сам по себе, чисто в физической номинации на развес. Они ж не видят, что под личинами красивыми злобные морды скалятся и слюна на клыках пеной шипит. Однако делать со всем этим что-то надо.
— Эй, а драться не традиция? — Нарушаем, граждане, — строго напомнил я, закрывая своих.
«Так праздник же. Может, просто погуляем?»
— ровно ответили мне две пышнотелых красотки, демонстративно облизывая губы. А уж когда они потянулись да подмигнули нашим казачкам, я понял, что парней никаким моим авторитетом не удержишь.
«А и то верно!» — я сорвал папаху, хлопнув ей об землю. «Отворись во все стороны, малохольные! Казаки гулять будут!» «Да хозяйкну дворца с песнями пойдем, а там уж...»
«Чего там?» — у ближайших кровососов загорелись глаза.
«А там уж...» — с намеком пояснил я.
«Слава тебе, Господи, они меня правильно поняли. Хоть я-то хитромордый и совсем не то имел в виду. Да и хлопцы, надо признать, что-то почуяли. Подсобрались, положили руки на сабли.
«Выручайте, братцы!» — шепотом взмолился я. «Дайте им что-нибудь развеселое, не то до крепости не дойдем. Там устоимся и отмашемся».
«Добро», — переглянулись наши, а Антон скромненько уточнил. «А похабное можно?»
«Самое то».
Кучерявый Антошка откашлялся и хорошо поставленным церковным баритоном начал.
«Косил сено старичок, косил сено старичок, косил сено старичок, хрен повесил на сучок!» — хором грянули остальные.
Нечисть выторщила бельма бесстыжие, разъявила рты поганые, развесила уши волосатые, а наши, слаженным хором, не гадая и не парясь, распевным многоголосьем продолжали незатейливую историю сельской жизни, уже на третьей строфе обозначая интригу. «Буйный ветер поднялси, хрен сучка оторвалси!»
Я пошел мелким дроботом с донским подволакиванием ноги прямо на обалдевшую троицу вурдалаков, присвистывая и напевая. Те невольно расступились.
«Не слабо жгут казачки!» — завистливо взвыл кто-то двугорбый с длинными когтями, сглатывая подступивших горлуком. «Как жалостливо разводят, а!»
распушился, полетел, распушился, полетел, распушился, полетел и упал куда хотел.
Вслед за нами, не задумываясь, подхватила толпа, после чего акт творческого братания, покорения, примирения, обозначить как угодно, был свершен. Ох, с какой радостью отплясывали вокруг нас записные кровососы, выделывая замысловатые коленцы и отбивая копытами да каблуками ритм. Ах, в каком экстазе кружились над головами счастливо визжащие ведьмочки, блистая виртуозностью полета на метле и всем, чем можно было блеснуть из-под юбки. Ух, как грозно, густо, могуче, слаженно подпевали нам мелкие бесы-охранники, в едином душевном порыве заворачивая ситуацию. Набежала его мать, стала его отнимать. Вот она, мощная, объединяющая созидательность народной песни. Простой сюжет, глагольная рифма, пошленькая история мелких человеческих страстей. Бытовой, по сути дела, конфликт с неразрешимостью на чиновно-судебном уровне. А как цепляет, господа! Мы стали своими в доску, нас любили, обожали, пытались поить и звали в гости. За стол, а не на стол, прошу заметить.
«Я тебе его не дам, он тебе не по годам».
Нет, я не мог допустить, чтобы Катенька услышала еще и неприличную концовку, поскольку мы, казаки, ни в чем крайности не знаем. Уж если хлопцы взялись спеть что-то пошлое, то они не остановятся. Ну, по крайней мере, пока не допоют последнюю строчку. А там пусть хоть весь мир эстетов и филологов в гробу перевернется. Нашим оно и по боку, и пофигу, и ниж фундамента, и фиолетово, и параллельно, и держись, греческая смоковница. Но кто бы хоть раз что вякнул против? Да кто посмеет, ежели мы казаки?
Я почувствовал, что зарываюсь, а ничего хорошего в этом нет». Скромнее надо бы, не так выделяться, что ли. Как-то приличнее себя вести и не выпячиваться. «Открывай, матушка, грозная хозяйка! Казаки пришли!»
На этот громогласный крик уж никак нельзя было не откликнуться, правда? Катенька и откликнулась. Из обоих пастей по полной программе.
«Убейте всех!»
Прогремел незнакомый голос, и площадь перед дворцом зарила сиреневой волной пламени. Мои хлопцы мигом прижались спинами к стене, прячась в так называемой «мертвой зоне». Над нашими головами ревел огонь, бушевала яростная буря, сметая первые ряды расслабившейся нечисти, а я все гадал, почему же этот незнакомый голос мне чем-то так знаком. Но не Катенькин, это уж точно. Тогда чей? Вроде одновременно и мужской, и женской.
«Пошли вон, твари! Никто не смеет противиться нашей воле! Сдайтесь все, все, иначе никому не будет пощады!»
Пламя продолжало бушевать, хотя нечисть привычно слиняла по углам, прекрасно зная, куда надо прятаться при традиционных приступах неуправляемого хозяйкиного гнева. Ну, не первый же раз на похоронах из кути рис выковыривают, ей-богу, правда же.
«Хлопцы, поберегись!» — прикрикнул я, хотя все и так все понимали. «Сейчас дух переведем, да и на штурм!»
Хора протестующих голосов не было. Более того, парни дружно подмигнули, выражая полную готовность пострадать ради продолжения столь веселых приключений.
«Эй, Жарковский!» — проорал я, пока медные головы переводили дух. «Что ж ты все время злой, как собака? Спускайся сюда, посидим, поговорим, как культурные люди».
«Ха-ха!» — драматическим карканьем отозвались динамики, пропуская мои мирные предложения мимо ушей. «Век вашей хозяйки кончился! Отныне я буду править оборотным городом!»
«Это что,
Это эволюция? Одобряю, товарищи!»
На площадь выкатился маленький лысый черт с французской бородкой.
«Эволюция, о которой так долго говорили большевики, свершилась! Поздравляю, товарищи!»
Левая львиная голова пустила длинную струю, накрывая провокатора с головой.
«По делам шпиону немецкому!» — откликнулся кто-то из толпы, когда пламя стихло. «Но насильственная смена власти — штука привычная. Опять же, повиноваться мужчине легче, чем женщине. Может, все не так плохо будет, а?»
В сторону говорящего полетела вторая струя, но не достала.
«Жарковский, в последний раз прошу тебя по-хорошему, пшел вон, блохонос из чужой хаты!»
Обе головы ударили одновременно, но, как я и ожидал, поток пламени был невысок, недолог, даже цыпленка не опалил бы, тем более нас.
«Помогай, нечистая сила!»
Мне на выручку кинулись сразу 10 или 12 упырей, колдунов и чертей вперемешку. В один миг они выстроились цирковой пирамидой, венчали кою мои казачки, а уже с их плеч я легко допрыгнул до края высокой стены. Повис на руках, подтянулся, перевалился и махнул рукой. «Рассыпься, братцы!» Горожане под пьяную руку с артистической лихостью разобрали пирамиду и так ловко сыпанули по углам, что под накопившееся пламя их не достало. Надо было обладать недюжинным Катенькиным опытом и хладнокровием. А торопыга оратор-мазохист, видимо, просто жал рукоять газа, задыхаясь от злобы и ощущения собственной безнаказанности за крепостными стенами.
«Здесь Иловайский!» — взревели динамики. «Кто там есть? Спустите на него адских псов!»
«Харунжий, тебя подмагнуть!» — крикнули снизу наши.
Я хотел было им ответить, что не надо, да не успел. Толстый, небритый тип, то ли неряшливый гном, то ли недобитый туркменский домовой юртовщик, выбежал из дворца и кинулся отодвигать засов на загоне с собаками. Он еще успел гадостно состроить мне рожу и даже плюнуть, распахивая дверцу, а потом... Ой, глупая, бессмысленная смерть. Меня кобели отлично знают и даже любят. А вот чужих...
«Ну, мир праху твоему!» — пробормотал я, спрыгивая со стены во двор. Адские псы кинулись ко мне со счастливым рычанием, пытаясь вылизать руки и лицо. Особо слюнявых я ласково отпихивал, но по холкам потрепал всех. Зверю нельзя без ласки, а сатанеет.
«Да, кстати, это идея!» — поправив папаху, признал я.
«А найдите-ка мне свет Катеньку, вашу милую хозяйку. Ну, пудели саблезубые, кто первый найдет? Кто у нас сегодня умница, а? Искать?»
Все шестеро псов наперегонки бросились в дом, куда им при хозяйском диктате и на порог был вход запрещен. «Ничего, пусть поднимутся, побегают по комнатам. Если кого найдут нехорошего, то кто ты сам себе злой Робеспьер? А я потом приберусь, порядок наведу, мусор вынесу, кровь замою». Наверху раздались выстрелы. Поскольку жалобного собачьего визга затем не последовало, можно было считать, что палили зря. Если, конечно, не хотели просто застрелиться. Я неторопливо прошел к воротам, открыл калиточку и запустил наших. Не след живым людям долгое время на площади посреди нечисти толкаться.
«И где это мы?» — первым поинтересовался Антошка. «А то, ежели дело не шибко спешное, мы б с хлопцами гульнули чуток. Там такие гарные девчины нам глазки строили. Грех не пойти да не обзнакомиться».
«Я тебе обзнакомлюсь!» — приподнимаясь на цыпочках, рявкнул я так, что парень слегонца оглох на одно ухо. «Марш на стены и держать мне круговую оборону до подхода основных сил!»
«Дык! С кем биться-то будем?»
— донеслось уже со стен, куда наши казаки взлетели от меня, как воробьи от кошки.
«Пока не знаю. Да вам что за дело? Кто полезет без спроса, того и бейте. Рад стараться, ваше благородие. А я, походу, к Катеньке».
«Не спеши, Харунжи, мы тебя не торопим», — напутствовали меня. «Попробуй там все, а мы тут молча позавидуем».
«У-у-у, Узнаю, кто сказал. Вернусь и сдам болтуна, а вот хоть той же бабке Фросе. Нехай она его за филей в воспитательных целях укусит. Или вообще нажалуюсь главному полковому кашевару. Он его на неделю котлы отмывать поставит. Я мысленно содрогнулся от осознания собственной жестокости. Посудомойство, зверство, еще то. С этим я, пожалуй, перегнул. Только шагнул за порог дома, как навстречу мне вальяжно вышли шестеро сытых псов. Морды довольные, набитое пузо висит, до своего загона дотопали сами, и в тот же миг на боковую жир завязывать. Понятненько, стало быть, внутри уже безопасно. Внутри впрямь был бардак-кавардак, но злодеев не нашлось ни одного. Так, пара сапог неизвестной мне немецкой марки, погрызенное новомодное ружьецо со смятым дулом и странной рогулькой внизу, да еще обслюнявленная шапка с козырьком и подписью «Спецназ». Что сие обозначало, объяснить не могу, а спросить уже и не у кого. Толерантный гад Жарковской в хате тоже не обнаружился. Подозреваю, что... Мои глупые мысли прервал скрип шагов над головою. Крыша. Что ж я ни разу туда-то заглянуть не догадывался. Я бросился на кухню. Так и есть. Маленькая стремянка стояла в углу, а на потолке виднелся раскрытый люк. Подставить лестницу, да влезть на крышу было делом двух минут. Но я опоздал. Прямо на моих глазах захлопнулась дверца небольшого летательного аппарата, вроде того, что рисовал бессмертный итальянец да Винчи, и винтокрылая машина почти бесшумно поднялась вверх. А говорят, врут сказки. «Ого, какой черт врут! Вот они, небось, каковы, драконы да змеи Горынычи!»
«Илья!»
В окошке мелькнула и исчезла перепуганная Катенькина личика. «Ух! А вот это зря! Вот это было совсем уж зря! Не надо красть у донского казака его суженую! Есть много более простых и быстрых способов расстаться с жизнью, ей-богу, не вру! А невесту нас воровать и врагу бы не посоветовал!»
«Стоять, Иловайский!»
Передо мной, как чертик из табакерки, возник прятавшийся за трубой Жарковской все в том же женском платье. В его руке подрагивал черный тяжелый пистолет неизвестной мне модели.
«Это магнум, оружие будущего, одно касание спускового крючка и...»
Одним движением я надел ему шляпу на его же глаза, наступил на подол и толкнул плечом в грудь. Выстрел магнума ушел неизвестно куда, а скатывающегося по крыше негодяя я поймал за шиворот уже на самом карнизе. «Где Катенька?»
«Я вместо нее. Не хочешь?» — безумно рассмеялся он. «Нет больше Катеньки. Завралась, заигралась, уволена с работы без права продолжения научной деятельности».
«Куда ее увезли?»
«Туда, где тебе не достать!»
Бывший оратор попытался в меня плюнуть, но добился лишь того, что я разжал пальцы. Негодяй рухнул с приличной высоты этажа на мостовую, но не расшибся, а так ногу подвернул.
«Эй, честной народ!» — громко крикнул я, вставая на крышу в полный рост. «Меняю вон то невразумительное тело на хорошую метлу, выезженную, свежую, без сучков, и чтоб 10 верст сдавало на одном дыхании. Есть желающие?»
Нечисть повыползла из углов, поняв, что плеваться огнем больше не будут, и в какую-то минуту мне к ногам набросали целую кучу метел. Прикинув, я выбрал 3, связал их вместе своим поясом и огляделся по сторонам. Козырнул нашим, глянул на облизывающихся ведьм, ласко раздевающих бледного Жарковского. Подумал, что надо бы попросить не есть его дурака, но так же легко передумал, поскольку достал уже. Воздухолет, похитивший Катеньку, шел на низкой высоте, едва не касаясь колесами высоких шпилей оборотного города. «В погоню!» — прошептал я, вспрыгивая на метлы и давая шпоры. Связка дернулась, как тройка, еще не привыкшая ходить в одной упряжке. Потом определилась коренная и, выдвинувшись на дюйм выше пристяжных, резво повела всех на взлет. У казачков едва папахи не попадали, когда я повел над крепостной стеной первый крутой вираж, а потом галопом метнулся за ускользающим врагом. «Но теперь держись, нечисто ученое братья!» Там, в летающей машине, тоже люди неслабо приобалдели при виде обходящего их всадника на трех метлах сразу. Пользуясь маневренностью, я вышел им наперерез и вдарил из турецкого пистолета с обоих стволов в большущее стекло. Трещины пошли вмиг от края до края, а сами летуны дернулись, словно корова от укуса слепня. «Теперь не сделайте вид, будто бы я для вас букашка малая незаметная. Теперь на равных биться будем!» Изнутри открыли скользящую по боку дверцу, да и высунулись с каким-то короткоствольным орудием. Пальбы я разумно дожидаться не стал, винтом скрутился вниз, спрятался у той же летучей машины под брюхом, без спешки перезарядил пистолет. «Ну что, воры-похитители, повторим, а?» «Я вас научу невест красть!» Второй залп расколошматил боковое стекло, и оттуда кто-то, яростно матюгаясь, требовал объяснить, какого бабуина тут происходит. Я был готов ответить, но злодеи резко взмыли вверх, мои метлы за ними, а там уж и глазом не моргнуть, как мы неслись в синем небе над Тихим Доном. «Вот тут уж потеха пошла не по-детски!» «Стопорись, братцы! Отныне вы на моей территории, и нет вам прощения!» «Посторонись! Зашибу!» — взревел я, изо всех сил изображая из себя полного психа в эпилептическом припадке. Что, в принципе, было нетрудно, мне сразу поверили. Да и кто б сомневался в умственных способностях дико орущего типа, мчащегося лоб в лоб на превосходящую его размерами чудесную летательную машину? Капитан винтокрылой лодки едва успел уйти вверх, чудом не завалившись на бок. «А это только начало. Я с вас, козлов перелетных, живых не слезу. Отдавайте мне взад, разлюбезную свет, Катеньку, а не то хуже будет!» Летуны пытались скрыться, оторваться от меня, отвалить в сторону, но не тут-то было. «Дам я ему уйти, как же!» Черные метлы несли меня с утроенной ретивостью донских жеребцов, вертясь вокруг похитителей, как юркая щучка вокруг неповоротливого сама. До калача не дотянуть, но вот загнать бы эту тушу к кладбищу да заставить приспуститься пониже, а там и... До того, как я заставил воздушную колесницу свернуть к кладбищу, они у меня немало крови попортили, а уж порох и вовсе весь сожгли. Сам летательный объект был мною истрелян до последней возможности. Раз 12, почитай, пальнул. Они, конечно, по мне тоже стреляли, будь здоров, но подбить живого казака на метле — это вам не комара у тещи на шее, а глоблей пришибить. Да и то, какая еще теща попадется. Иная, как потом обратиться, да и сдачи даст. Плохо только... что уже на подлете к кладбищу метлы сдавать начали. Ровно конь заезженный в мыле. Ну и то верно, гонял я их и в хвост, и в гриву. Так ведь они, поди, не своей волей полетами занимаются. Их воля ведьмовская, заклятия страшные на весу удерживают. Я, увы, таковых не знаю. Посему из последних сил и волокся над самой землею, на честном слове и на одном крыле. Однако дотянул же...
«Целься! Пли!» —
раздался снизу голос моего денщика, и 6 выстрелов грянули одновременно.
«Гаси, хлопцы, тварину немецкую! Ишь, разлетался, как у себя дома!»
Вслед за первым залпом меньше чем через минуту грянул второй, а казаки уже приготовлялись встречать заваливающиеся на бок чудовища на длинные пики, как вдруг железная дверца скользнула в сторону, и прямо мне на голову прыгнула отчаянно визжащая Катенька.
«Лови меня!»
Мы столкнулись в воздухе за 5-6 сажений до земли. В результате мое благородие отшвырнуло в сторону спиной на чью-то могилу, а моя ненаглядная всей тяжестью рухнула в заботливые руки Прохора. «Ты нет, чтобы меня спасти. Верный денщик называется. Все дяде расскажу. Хотя я это вроде уже не раз обещал». «Харунжий, вставай, жив ли?» — кинулись ко мне хлопцы, помогая кое-как встать на ноги. «Ух, Матерь Божья! Как же я об этот холмик безымянный всем хребтом приложился, а? Жить буду не весь, неполноценно и недолго, но буду, не очень убедительно даже для самого себя», — промычал я. В глазах упрямо мелькало аж 12 казачков, хотя память столь же упорно твердила, что изначально их было 5, и по-любому двоится, троится, четверится, желательно бы в математической прогрессии. А не было 5, стало 12. Длинные предложения всегда утомляют, я и в мозгу-то их с трудом могу формулировать. Вот. А чтобы еще и с цифрами сообразно произнести.
«Глянь-кась, ребята, а Прохор живую девку поймал. И главное дело держит так, словно Любушку к груди прижимает. Ох, я с такой кралибуса!»
Договорить на хал не успел,
потому что я сунул ему рукоять на гайке меж зубов.
Взорвались прям-таки на глазах.
«Ох уж эти мне молодые хлопцы! Чуть вожжи отпустишь, и понеслась нелегкая».
«Так, парни, всем либо цыц, либо я за себя не отвечаю»,
— неожиданно четко и ясно сформулировала бывшая хозяйка оборотного города, и ее, в отличие от меня, сразу послушались.
«Дядь Прохор, спусти меня на землю, я не маленькая».
«Так ты ж не...»
«И ноги у меня есть. Погнутые, но есть».
«Да я ж хотел, как...»
«Ничего не знаю. Как вы хотели, ваши проблемы. А я как хотела, так только с Иловайским. Да, у матросов нет вопросов».
Казаки нервно переглянулись, мало что поняв, но интуитивно вышли не в главное.
«Так мы что, шутковали только? Кляна девка характерника нашего, да ради бога, мы ж не в претензиях, нехай им оно будет».
Летучая косорылая машина ушла за горизонт подбитым вороном и там вроде даже громыхнула. Наши подбросили вверх папахи от радости, а у меня в левой пятке отозвались привычные иголочки.
«Прохор по коням! Айда до села! Василь Дмитрич в беде!»
В один миг наш маленький отряд уже сидел на конях.
«Куда все-то? Поеду я, Прохор да Катя, а вам ждать здесь возвращения наших ребят из-под земли. До утра не вернутся, шлите ко мне нарочного. Но, думаю, их выведут. Уверен даже».
Кто-то повиновался безропотно, кто-то дерзнул чирикнуть, что, дескать, мы себе интересные походы выбираем, а им, как молодым, одни подвиги рутинные. Поскольку мне такие вещи решать не по чину, мой многоопытный денщик самолично нараздавал кому надо подзатыльников и быстренько навел порядок. Хлопцы подсобрались, убедились, что дело серьезное, и маневры всегда важнее войны, спешили, сгуртовали коней и сели в кружочек у могилы спиной к спине.
«Езжай вперед, Харунжий!» — напутствовал меня Прохор. «А свет твой, Катерина, распрекрасная картина, со мной поскачет. Ей оно к удаче. У тебя-то жеребец с пылкой, как уронит, шибанет, да затылком. А мой коняга ровный, повезет, как зимою дровни. Ну, ты понял, в общем. Гуляй себе, хлопче».
У меня на единый миг горло перехватило от обиды. Но Катенька подвигала вверх-вниз чудесные брови свои и подняла большой палец.
«Двигай к дяде, Илюха. Чую, нам сегодня вся артиллерия понадобится. Там у вас, случайно, на полковом складе ядерной бомбы не завалялось? Хотела уронить одному гаду на голову. А, да ты его знаешь. Ходит такой в женском платье».
«Я знал.
Я прекрасно понимал, о ком она говорит, но почему-то не хотел признаваться, что господин ученый Жарковский на данный момент тусуется в оборотном городе в компании оголтело озабоченно нетрезвых ведьм, и что они с ним могут сделать, мне даже фантазировать было завидно. Или боязно. Хотя он заслужил. Кто бы спорил, нарывался как мог.
Бывшая грозная хозяйка в плотно облегающей синей блузе со странным зверем с мурфиком на грудях, да в черных штанах в облипочку, кое-как угнездилась на крупе позади Прохора и тряхнула густыми кудрями.
«Врубай первую, жми на газ, вдарим автопробегом по... чему-то там, вроде раздолбайства».
Могучий донской жеребец легко понес двойную ношу. «Будьте в селе до заката!» — на прощание крикнул я им и дал шпоры арабу. «Аккуратно, без боли, он меня и так слушается. Не в пример некоторым тут».
Белый конь вспомнил, что в детстве его мама рассказывала ему о крылатых пегасах, и буквально полетел вперед. «Я спешил. В определенных ситуациях дядю лучше предупреждать о том, что у нас гости». А то выйдет на порог встречать без орденов, в домашних тапках, небритый, как кактус, и ароматно дышащий на посетителей смесью кофе и самогонки. Хотя, с чего это я так на него наезжаю? Большинству женщин такое амбре только нравится. Не, все. Хватит, пора взрослеть и не доставать родного дядю подростковыми шалостями. Соль в кофе более не сыплю». Придумаю, чего туда поинтереснее насыпать. До села домчался минуты за три. У ворот хромающий рыжий ординарец принял моего разгоряченного коня, на всякий случай честно предупредив, гневается его сиятельство.
«Ну так не на меня же!»
«Откуда знаешь?»
«Да я у него вечно иголка в заднице. Ко мне за столько времени уже попривыкнуть можно. Да и скучно ему без меня. Сиди, старей». — подробно объяснил я. — Раз гневается, так скорее сам на себя, на обстоятельства, на войну, на весь белый свет. Короче, не чмокнула его Маргарита Афанасьевна.
— Как в воду глядишь, Харунжий! — поморщился рыжий казак и даже сплюнул с досады.
— Водит она его ровно телка на веревочке. Играет почем зря сердцем генеральским. А что из смешочки, то ему боль в груди.
«Разберусь», — пообещал я, взбегая на крыльцо дядиной хаты. Потом резко обернулся назад, задумался, взглянул на небушко, не предвещающее грозы, и попросил.
«Сейчас Прохор с моей невестой подъедет. Так ты проследи, чтобы они ворота заперли, а сам поставь у забора с полсотни казаков».
«Да где ж я их возьму, когда Василий Дмитриевич весь полк на маневры отправил?»
«Куда?»
«За Дон», — разгорячился ординарец. «Как ты уехал, так и часу не прошло. Прибыл нарочный из штаба, передал секретное донесение. Всему полку легкой формы, без сбора и фуража, отбыть на левую сторону Дона, отойти от переправы на три версты и ждать дальнейших указаний».
Бессильно затрясся я, не зная, кого в первую очередь душить. Дядю за доверчивость или этого рыжего, потому что он ближе...
Как они могли поверить? И кому?
А главное, самому генералу с полком идти не велено, а приказано тут дожидаться. Заради какого-то военного эксперименту. Ну, как ежели вдруг погиб атаман, а полк без него боевую задачу выполнит.
«Оружие есть?» — в лоб перебил я.
«Сабли да два пистолета».
«Ружье есть?»
«Одно. Охотничье», — смутился он. «Вчерась начистил Василь Дмитриевичу уток бить».
«Приедет Прохор, все в хату, двери на запор, любое оружие с собой. Глядишь, и продержимся до рассвета».
«А что не так-то, характерник?»
«Поздно. И объяснять некогда, и смысла ноль. На реванш они пошли. Всем гуртом объединились и хотят нас разом прихлопнуть. Катеньку увести не удалось». А увезли бы, куда б я побег, к дяде известное дело. А при дяде один ординарец, да у меня один денщик. Так нас вчетвером в одной хате и похоронят. Кто? Хороший вопрос. Можно подумать, что желающих мало.
«Разрешите потревожить, ваше сиятельство!»
Я бесцеремонно вломился в горницу и замер. А это еще что за два кренделя? Двое дородных купчин в приличном платье, не меньше, чем третьей гильдии, испуганно обернулись на мой голос.
«Иловайский!»
— неодобрительно прогудел мой дядя при полном мундире и орденах.
«Че ж ты с порога глотку дерешь? Подойди, поздоровайся с уважаемыми людьми».
«С кем?» — вспырил я, прожигая взглядом Моню и Шлему. «Да это же не люди! Это кровопийцы, поган!»
«Не всякий купец кровопийца!»
«Но насчет купцов я бы поспорил», — подал голос Моня, старательно поддерживая личину. «Среди них всякого сброда хватает, но мы-то с братиком честные негацианты».
«И вообще, Иловайский, ты чего пристал?» — полез следом и Шлемка. «Мы же вроде договаривались». «Да ну, не вовремя сейчас. Война у нас».
«Так мы поэтому и пришли. Это ж вам война, нам-то скорее гастроном».
«Так вы уже знакомы, что ли?»
— простодушно удивился мой дядюшка. Мы переглянулись и кивнули. Я взглядом попросил парней не снимать личины. Моня понял. Шлем покочевряжился, но тоже кивнул.
«Но? И?»
— напомнил о себе дядюшка.
«Я все объясню», —
пообещал я, коленом подпихивая старательно упирающихся купцов к выходу.
«Они утром зайдут, у них не срочно. А вы, покуда кофею хлебните, хоть упейтесь, хоть вымойтесь в нем, разрешаю, а мы...»
В этот момент двери без стука распахнулись, и в горницу впорхнула кореокая властительница оборотного города.
«Илюха, езда на лошади — это круто. Все байкеры нервно курят закоулки, да шасизым дымом себе же в подмышку под косухи. А дядь Прохор научит меня так кататься?»
«Старина Прохор никогда плохому не научит!»
Дядя одним движением плеча отодвинул и меня, и обоих упырей в сторону, широко распахивая отеческие объятия.
«А со мной поздороваться не хочешь, доченька?»
«А, Василий Дмитриевич!»
Катенька с места прыгнула ему на шею, счастливо болтая ногами.
«Как же я рада вас видеть! И еще меня с работы уволили. И похитили, и на вертолете угнали, а потом ваш племянник в меня стрелял. Клево, да?»
Клево.
«Да я вообще тащусь от казаков. Иловайской...»
«Это уже мне».
«Иди сюда. Дай поцелую».
«Да она... трезвали?»
Все еще, прижимая мою любимую к орденоносной груди, вопросил его сиятельство.
«Трезва. Просто находится в таком состоянии, когда до неуправляемой истерики меньше шага. То есть вот только этого нам еще и не хватало до кучи».
«О, Монька со Шлемкой! А чего вас тут упыри делают? Гоните их, Василий Дмитриевич! Кто только не пытается примазаться к казакам! Фигею я с лысых ряженых!»
«Слава тебе, Господи, что у меня дядя отвлекся на входящего Прохора. Да и вообще, кто может рассуждать здраво, когда обнимает такую красавицу?»
«Низкий поклон всей честной компании», — широко улыбнулся мой денщик. «А что ж, ваше сиятельство, ординарец ваш по двору бегает ровно кот на скипидаренный. Все оружие в сени тащит, ружье заряжает, саблю точит. Нечто военный конфликт с Польшей прямо на наш двор плавно перетек».
«И небушка эдак помутнело», — добавили упыри, глянув в оконце.
«Начинается», — подумал я. На левую ногу уже и наступать больно было. С минуты на минуту грянет, хоть бы дверь успеть запереть.
«Запереть двери! Занять круговую оборону! Без команды не палить, в рукопашную не лезть! Нам бы только до зари продержаться!»
«Да ты о чем, Иловайский?» — в едином порыве вопросили все. Ну, может быть, кроме рыжего ординарца, ввалившегося в горницу с криком «Сполох! Вражье во дворе, батька-атаман! Видать, недаром полк-то за реку отправили!» «О, а я о чем говорил? Не верили мне?»
«Ну, конечно, я ж кто? Я балабол характерный.
воинским долгом пренебрегающий. Чего меня слушать?
— А ладно, не боись. Бог не без милости, казак не без счастья.
— А чего стоим-то? — искренне не понял я.
— Да, мать вашу, чего стоим-то?
— львиным рыком разразился мой грозный дядюшка, вспомнив, кто у нас тут, собственно, генерал и герой всех войн.
— Купцы молодцы! Вам спинами дверь держать! Я с ординарцем у одного окна, и Лавальской с денщиком у другого. Катенька, доченька, гости милые, а ты на атаманку садись, пряничку пока откушай. К бою, братцы!
Мы все как один кинулись исполнять приказ. Кто на нас напал, гадать не приходилось. Двор генеральской хаты быстро заполнялся горбоносыми солдатами в пестрых одеяниях, тюрбанах и фесках, с кривыми ятаганами и кинжалами за поясом.